Каждый садху должен знать священные тексты и уметь их комментировать. Это само собой должно быть. Независимо, монах, мирянин. Этому надо учиться. Надо развивать в себе эти качества. И это способ получения благословений, ануграхи. Конечно, мы должны знать священные тексты своей традиции. И мало того, что знать их, например, прочитать, знать, о чем они, знать смысл, базовые термины, логические схемы, методику объяснения истины, заложенную благословение. Кроме этого, мы должны быть способны их не только пересказывать, но и выражать свою точку зрения, опираясь на наши знания священных текстов. Это показатель того, что милость, благословение, крипа, ануграха прошла через нас, была пропущена достаточно. И в других традициях люди то же самое делают. Например, они читают Библию, каждую строчку, каждый абзац, а затем ее цитируют и таким образом проповедуют. У нас немного сложнее. Если у кого-то один священный текст, то у нас их, я даже затрудняюсь сказать, сколько конкретно. Но если взять в общем базовые, то не более двух десятков. И все мы их должны хорошо знать, знать их смысл, их философию, уметь свободно цитировать и хорошо комментировать, показывая свое собственное понимание. Священные тексты подобны музыкальным произведениям. И сначала, конечно, вы их слушаете, восторгаетесь, как здорово. Потом вам говорят, но предлагают, попробуй ты их сыграть тоже. Вы говорите, нет, нет, я так не умею. Но потом вы пробуете играть. И вы можете, по крайней мере, сыграть то же самое по нотам. Просто воспроизвести. А потом вам могут сказать, а попробуй сделай аранжировку, добавь творческую импровизацию. Таким образом, не меняя основного рисунка текста, разумеется. Это уже следующий этап. Вот. И таким образом вы развиваете свое музыкальное мастерство. Вы можете делать импровизации, не меняя рисунка текста. А потом вам говорят, а теперь попробуй написать такое же свое собственное красивое произведение. И не от ума, а от духовного переживания. Чтобы иметь право его написать, испытай сначала. А потом оно должно проявиться как благословение. И это еще сложнее. То есть это ваш прямой путь, как один из путей обучения садханы, вплоть до духовной реализации. Священные тексты, передача священных текстов – это особая традиция, которая называется шабда-прамана – учение через божественный звук Абсолюта. И все священные тексты есть шабда-брахман, то есть Абсолют, Бог, божественный источник, проявленный в звуке, не зашедший до нас через Гуру-шишья парампару. И имея дело со священными текстами, мы имеем дело с самим божественным источником, дошедшим до нас через шабда-брахман. И даже если вы никогда не пробовали это делать, то рано или поздно нужно учиться объединять свое созерцание, свое мышление, логику со священными текстами, получать благословение шастра-крипу, есть шастра-крипа-дикша, самскара-дикша, и учиться взаимодействовать с шабда-брахманом, чувствовать священные тексты как божественное тело, видью шабда-брахмана, получая благословение. И когда вы устанавливаете такой контакт, то священные тексты чувствуют вашу такую направленность, вашу веру, преданность в них и начинают в ответ взаимодействовать с вами, поскольку это же божественные живые существа, либо ум святого, передавшего их, либо олицетворенные веды, либо ум божества, и они откликаются и начинают посылать вам благословение, начинается ваша мистическая игра взаимодействия с шабда-брахманом. То есть сам Абсолют, воплощенный в звуке, начинает взаимодействовать с вами и учить вас. И тогда раскрывается многомерная структура текстов. То, что написанный текст – это, так сказать, 15%. Это всего лишь одна из его грань. Если текст можно представить в виде многогранника хрустального, где 75 граней, то мы начинаем с того, что видим отпечатанный в типографии одну грань физическую, а остальные 75 мы постигаем в процессе взаимодействия с текстами.
Боже, такой вопрос. Ну, вот, например, я бы Васильскому написал Вальмики. Мы когда объединяемся, мы объединяем с умом Вальмики или с умом Васильским?
Вальмики написал этот текст из состояния контакта с иллюзорным телом Васиштхи. Это как передача Васиштхи. Поэтому то, что когда вы читаете йога Васиштху, вы объединяетесь с самим Васиштхой. Вот так. То же самое. Когда вы изучаете Дататрея текст, вы объединяете свой ум с самим чистым проявлением Дататрея, с его джнанадеха, пранамдеха. Если вы его получаете от гуру. Это важный момент тоже.
Ну, то, что мы сейчас считаем, тоже от гуру, как?
Конечно, считается, да. Имеется в виду, что вы имеете контакт в гуру и пришли в контакт с этим текстом, получаете комментарии в состоянии ученика в духе самая. То есть можно ведь изучать и йога Васиштху, и Трипура Рахасью на философском факультете Востоковедения института, не обладая верой, не разделяя веру в Санатанадхарму, и изучать его логически, изучать санскрит, особенности транслитерации, историю текста. Но это нельзя назвать способностью вступить в контакт с иллюзорным телом божества, так? Потому что здесь передача является главной. Вера, прибежище, дух самая, гуру-таттва, дикша – все это является составными частями передачи контакта с шабда-брахманом.
Мое почтение трем драгоценностям гуру, дхарме и санге. Комментарий к тексту йога Васиштхам. Громче. Васиштха сказал: «О Рама, будь свободен от двойственности, утвердись в высшем сознании, оставив даже беспокойство о собственном благополучии. Сохрани в себе мир, успокой разум, пусть в нем не будет печали. Оставайся во внутреннем молчании, будь один, без самовозникающих мыслей, будь смел, победив разум и чувства. Не имей желаний, довольствуйся тем, что приходит к тебе само по себе. Живи без усилий, не присваивая и не отказываясь ни от чего. Будь свободным от всех искажений разума и ослепляющего налета иллюзий. Будь довольным в себе. Будь свободным от всех волнений. Оставайся в открытом состоянии, в высшем сознании, как полный океан». Васиштха говорит здесь о том, что нужно быть спокойным и постоянно удерживать состояние безмолвия, то есть присутствие осознанности. Гуру в своей песне «Мое молчание» так пишет: «Много лет назад в ранней юности вечное первозданное молчание спонтанно родилось во мне, как великая бездна, как чудесная тайна, как париджата, таинственный цветок из сада богов, как калпаврикша, божественное дерево, рождающее тысячи чудес. С тех пор мое молчание, мое драгоценное сокровище, незримо благословляющее каждого, кто имеет хоть немного веры. И если ты, как ученик, имеешь немного преданности, оно коснется и тебя, растворив все твои проблемы и иллюзии. Мое молчание, мое оружие, сокрушающее сонмы демонов неведения и легко развязывающее мириады кармических узлов. Мое молчание – высшее благословение и меняет судьбу каждого, кто прикоснется к нему. И если ты хочешь стать пробужденным, пойми его тайну в самом себе. Поэтому на все твои вопросы, ученик, не будет ответа. Не будет ответа. Потому что ты все можешь постичь, все можешь постичь. Реализовать только слушая мое молчание. Ведь в нем нет никаких «я» и «моё». И оно не мое. Это само дыхание вечности Абсолюта. Распознать безмолвие как пространство, потому что любая ориентированность на мысль – это ориентированность на объект. А объект конечен. Не важен, какой объект, позитивный или негативный, а это значит, человек уцепится и будет страдать. Привыкая, образно говоря, не быть, то есть исчезать, человек привыкает к тому, чем он, собственно, является. Сначала привыкает быть в пространстве безмолвия. Потом, если всплески есть, они разворачиваются в пространстве безмолвия, который и есть сам человек, как сознание, как Вселенная. И происходит самоузнавание. Так всегда и есть. Так всегда и было. Йога Васиштха. Чистое зеркало отражает то или иное постоянно. Также в том, кто видит, это творение будет видно снова и снова. Но если осознается несуществование создания, тогда уже нет более того, кто видит. Но как трудно достигнуть такое осознание? Когда в фокусе мысль, это делает человека конечным, сотворенным. Человек становится объектом. А когда в фокусе бесконечность, это расфокусированное восприятие. Человека как бы нет. Восприятие есть, и это основа всего. Это то, как и говорится в йога Васиштхе, пустое зеркало. Что бы ни происходило, в нем все отражается, и все разворачивается в объем, в бесконечность. Оно всегда было всеобъемлющим. Это истинная природа бытия. Уже невозможно опять сфокусироваться, отождествиться с мыслью, когда своя природа познана. И вот так длить безмолвие, когда человек просто исчезает. И сознание привыкает быть разгипнотизированным. Безмолвие не страшно. В самадхи познается, что человека нет. Раскрывается пустотность. И она не негативна. Она позитивна. Раскрывается богатство мира, игра Бога.
Перед тем, как в самадхи познается, что человека нет, познаются еще кое-какие вещи, но о них просто так неподробно упоминают. А именно, познается величие, силы, глубины васан и самскар. То есть познается пространство своей кармы, своя кармосфера. Поскольку если мы не скажем об этом, будет возникать такое поверхностное представление, что вот я вхожу в самадхи, и меня нет уже, и все так. Но не все так просто, поскольку путь к просветлению – это длинный путь, длинное паломничество, на котором существуют различные этапы. И на определенном этапе йогин познает сферу своей кармы. Все, что он ранее создал, придумал, сделал руками, телом, речью, умом, хорошего и плохого, он обнаруживает, что все это никуда не исчезло, оно записано, оно ждет его. Более того, оно активно ждет его, с нетерпением. Оно прямо вот имеет свою как бы волю к жизни. И оно так и норовит стать либо настоящим, либо будущим. Если условий нет, то те васаны, самскары, они пока не могут реализоваться. То это называют санчит-карма. То, что норовит стать будущим, называют агами-карма. И то, что становится настоящим в текущем моменте, называют прарабдха-карма. И тогда садху понимает, что есть определенная сфера его кармы. И эта сфера столь обширна, что даже трудно сказать, где она начинается и где она заканчивается. Она не меньше, чем Вселенная. Если мы представим размеры Вселенной, то сфера кармы легко может разворачиваться сколько угодно, широко, глубоко и долго. И если йогин неопытен, то он может удручиться таким величественным лицезрением сферы своей кармы. Но в том-то и величие учений Анутары Тантры, то есть высшего уровня тантр, которые говорят, что эту сферу кармы возможно перейти, ее возможно перепрыгнуть, ее возможно аннигилировать. Не бойся. Сколько бы ни было сферы этой кармы, она не может затмить твою изначальную пробужденную сущность. Как бы ни были велики тучи, они не могут закрыть по-настоящему солнце. Они могут создать иллюзию закрывания солнца. Но как только они расходятся, солнце существует во всей своей полноте. Йогин, встречаясь со сферой своей кармы, должен предпринимать постоянные, целенаправленные, серьезные усилия по разрушению, растворению, вернее, сферы этой кармы. И это называется васанакшая – разрушение и растворение васан. При этом он должен это делать искусно, не объявляя войну своей энергии, не воюя с ней, не противопоставляя себя ей. Потому что сфера кармы – это его, так сказать, родная часть. Разделить самого себя и начать войну внутри самого себя – это путь большой-большой прелести. Но это как если внутри какой-то страны начинается мятеж, то вся страна слабеет, независимо от того, кто победит. Таким же образом, если вы по неопытности начинаете войну со своими самскарами, васанами, разделяя самих себя, то в любом случае вы проигрываете. Какая-то часть все равно ваша проигрывает. Даже если вы побеждаете, в конце концов. Здесь важно избегать такой войны, а следует очень мягко растворять эту карму и силой вивеки, различающей мудрости, просто пронзать ее различающей мудростью, подниматься выше, возвышаться над ней. Вот возвышение над кармой с последующим ее самоосвобождением – это особенность метода Анутара Тантры. И практикующие учения, подобные Лай-йоге, Адвайта, Анутара Тантры, уподобляются Гаруде, который свободно парит. Внизу Гаруды – облака, еще внизу – земля, горы и реки. А он парит, пребывая в недвойственном воззрении и неотвлекаемом созерцании.
И вот когда человека уже нет, а все есть, и вот это позитивное бытие, и тогда через сознание проходит воля Бога. И человек уже не прерыватель потока, не полупроводник, а случается поток творчества, спонтанного отклика, и внешняя вселенная уже видится ярче, богаче и в чистом сакральном видении. Когда человек порабощен мыслями, программами, у него скудные способности к жизни, всегда чем-то недоволен, весь в страданиях и тому подобное. А вот когда есть ум, всегда все это крутится вокруг именно самого человека. Вот такая восточная притча. За человеком, ну, все ее знают, погнался тигр. Убегая, человек упал в пропасть, но зацепился за торчащий из склона горы корень дерева и повис на нем. Взглянув вниз, он увидел, что на дне пропасти его поджидает другой тигр. Но тут из норки рядом с корнем выбежала мышка и стала корень подгрызать. Когда корень почти готов был оборваться, человек вдруг увидел растущую перед ним его маленькую земляничку. Он сорвал ее и съел. Смысл притчи в том, что, как бы никто обычно не рассказывает понимание этой притчи, а смысл притчи в том, что первый тигр – это прошлое, от которого человек убегает. Второй тигр – это будущее, которое человек страшится. Корень дерева – это жизнь. Мышка – неумолимое время. Но земляничка – мгновение настоящего. И съев ягоду, человек попадает в настоящее, ну, как тут пишут, и обретает просветление. Потому что в настоящем нет ни мыслей ни о прошлом, ни о будущем, а значит, нет страхов и страданий. Есть только прекрасное настоящее, которое может длиться вечно. Когда человек находится в настоящем мгновении, и все вокруг него замирает, глядя на все, ум неподвижен всегда, когда находится в осознанности. Движется только вот эта иллюзия, всегда, которую называют сансарой или майей, или игрой Бога. И все это движется в неподвижности бытия, брахмана, внутри сознания. Это не видно, пути Господа не видно, потому что это пустота, пространство. Это настолько нематериально, что увидеть это, зафиксировать невозможно обычными чувствами. Он — это есть само видение, осознавание, то, что смотрит через каждого. И вот когда человек замирает, покоренным и благословленным этой игрой, и что бы ни вызвало это замирание, это вот остановка всего. Птицы поют, снег падает. Это очень красиво, то, говорят, божественно. И это начинает быть достаточным самим по себе. Утром проснулись, уже все ходят, хлопают дверьми. Очень хорошо. Луч падает из окна. Начинает хватать маленьких вещей. Потому что жизнь, бытие состоит из маленьких мгновений. Главное быть внимательным, осознанным каждое мгновение. Вот в Вишудхе Марги описывается этот процесс, когда ведется правильное наблюдение. Сначала все объекты внешней Вселенной становятся как благословением, когда у нас в учении об энергии, когда говорят «мать кормит сына». А затем уже начинается видеться все как процесс, весь процесс творения Вселенной. Практикующий обнаружит, вот Вишудхе Марги комментируется, такой процесс, когда после практики начинается осознавание, увеличивается свою скорость. И практикующий видит во всей игре Бога, обнаруживает, что его наблюдающий ум и объекты наблюдения появляются и исчезают с чистотой, которая выше его понимания. Он видит все поле своего сознания в непрерывном потоке. Медитирующий понимает, что мир его реальности возобновляется каждое мгновение, и так продолжается без конца. С пониманием этого он приходит к осознаванию истинности, непостоянства и как творится сама Вселенная. Он видит всю игру абсолютного, и от этого таинства у него захватывает дух. На этом уровне практики происходит достаточное накопление праны в каналах из-за внимательности и неотвлечения, насыщения центрального канала и раскрытия высших центров и прозрения в тайной реальности. Но ум обычного человека всегда хочет каких-то приключений, каких-то необычных достижений, каких-то встреч необычных. Но ведь даже внутри каждой встречи существуют именно вот эти маленькие мгновения. Оно прям состоит из этого. И цель обычного человека — это стремление за достижениями. Оказывается, наоборот, нужна именно остановка бесконечного бега по кругу сансары, остановка ума, успокоение — и утончение сознания, и прозрение в настоящий момент. Человек чистит зубы каждый день, как он чистил зубы много жизней. И где бы человек ни был, эти действия одинаковы. Чистка зубов, повороты тела, ходьба, любые движения. И все вообще приключения, достижения состоят из этих обычных действий, из этих мгновений. Внутри жизни человек делает все эти действия, которые делаются везде. И волшебность настоящему моменту, мгновению, настоящему, придает именно безмолвие, осознанность, которая исходит из внимательности и постоянного присутствия. Конечно, это происходит, минуя ум. Ум этим занимается только в мечтах. Но это виртуальное волшебство. Потому что, оказывается, там, где человек хотел, человек оказывается шумным в голове и пропускает настоящее мгновение — волшебство Бога. Или волшебство сейчас, или его нет нигде. Это всегда, это что-то такое простое, но в то же время мистическое. Мистический подход — это безмолвный, внимательный подход, созерцательный. Это практика чистого видения, видения сакральности бытия, видение того, как обстоит все на самом деле в реальности, а не в иллюзиях ограниченного ума. Вот как гуру говорит, когда мы смотрим на объекты и как мы их видим, во время созерцания, когда ума нет.
Когда это происходит?
Бхакти означает неподвижность взгляда, упрочение зрения. То есть это позволяющее видеть мир как абсолют. Для нас дрикстхити – это шамхави мудра. Это способность с открытыми глазами обладать зрением, видящим абсолют. Дрикстхити означает, что вы видите мир особым образом. Как? Например, есть цветок. Я могу видеть цветок обычным образом. Есть я, есть цветок, есть процесс восприятия. Цветок оказывает воздействие на меня. Я вижу, он производит в уме ассоциации. Я думаю, ну, какой красивый цветок. Возникает какое-то эстетическое удовольствие. В дрикстхите означает, что я вижу цветок, не вынося оценок и суждений. Зрительный образ дает энергию. Но параллельно со зрением мой взгляд неподвижен, как в Шамхави Мудре. Я распознаю тонкое пространство осознавания. И в момент восприятия тонкое пространство осознавания доминирует. Тогда образ цветка отправляется не моему уму для наслаждения и вынесения оценок. Он отправляется прямо в тонкое пространство осознавания, соединяясь с ним. И как энергия он усиливает мою осознанность в Шамхави Мудре. И тонкое пространство осознавания есть Бог, проявленный в сознании. Это означает, что образ цветка во время акта зрения не идет моему уму, индриями, они не наслаждаются этим. А он прямо идет Богу, так можно сказать. Он подносится Богу за счет того, что ум не пользуется им, не присваивает себе. А через тонкое пространство осознавания Будхи он отправляется прямо, соединяясь с Атманом, с видением Атмана. С точки зрения философии шиваизма, во время акта восприятия через джнан-индрию глаз происходит извлечение параспанды, или вишеша-спанды, или самани-спанды. И когда она извлекается, в момент такого подношения тонкому пространству осознавания, Бог начинает сиять в виде параспанды и благословлять. Таким образом, я не просто вижу цветок, а я получаю благословляющий импульс ануграхи. Я получаю божественную шактипатху, глядя на цветок. А сам цветок, как эстетическое удовольствие, отправляется как подношение Богу. Я не присваиваю себе эстетическое наслаждение от цветка, предоставляю Богу им наслаждаться. Я ставлю Бога верховным наслаждающимся.
Итак, когда мы не думаем, а находимся в осознанности, все представляется как милость Бога, как шактипатха. Человек, когда ничего не знает, это образно говоря, о происходящем, он просто в присутствии Бога, и ему хватает всего. То есть он удовлетворен все, что не приходит к нему. А как только человек начинает что-то знать, он заслоняет жизнь от жизни какими-то представлениями виртуальными, своими концепциями, своими шаблонами восприятия. И получается двое — жизнь, бытие и человек как эго. Существование — это есть каждый здесь присутствующий, как Вселенная, и одновременно персонаж внутри жизни своей Вселенной. И в таком состоянии человек как бы сливается с бытием, осознавание — блаженством. И даже если случается боль, она не самого человека, его нет. Есть существование единого, и тогда утрачивается боль по поводу собственного существования. Боль возможна только тогда, когда человек не находится в таком тотальном присутствии. Его как бы нет дома. И вот этот скафандр, физическое тело, начинает сигнализировать, что хозяину было бы неплохо прийти и участвовать во всем этом. Так Абсолют дышит с каждым человеком, смотрит с каждым живым существом. А жить именно Абсолюту, Богу, образно говоря, в реальном времени мешает, так как человека постоянно нет дома. То есть как бы физическое тело как бы движется по своей траектории, но хотелось бы, чтобы и сознание все же присутствовало, потому что все для этого уже делается, автоматически дышится, смотрится, клетки делятся, пища расщепляется. Но, как говорится, происходит выпадание в мысли, и человек просто не дает Богу жить, от этого творить, и поэтому появляется боль, происходят какие-то страдания. Ум крадет реальность. Ну, именно такой ум, который постоянно рефлексирует. Он крадет реальность, пока человек с ним не встретится. А когда человек с ним встречается, выясняется, что никакого, в принципе-то, ума-то и нет. Когда все происходит естественным образом, ум равновесный, пустой, абсолютно прозрачный, неподвижный. Откликается тогда, когда человеку нужно. Шумный ум только по недостатку рассмотрения. Нужно изучить его, применяя безмолвное созерцание, даже не столько анализ. Если приходится анализировать, то только в контексте «кто я есть». Только такой вид анализа и приемлем. Остальное – это просто ретроспективное присвоение того, что уже произошло. То есть занятие тщетное, бесполезное и крадущее у человека истинное бытие. Когда человек может быть покоренным, благословленным цветением цветка, падением снега или даже проезжающей машиной. Едет человек в пробке и может быть счастлив вообще от созерцания даже настоящего мгновения. В этот момент сердце запечатлевает происходящее не умом, а именно присутствием, сердцем, хридаем, а сердце безмолвно и любящее. Такая созерцательность, если она применяется, то она становится безусильной, ее начинает хватать достаточно. И когда человек чувствует, как только попал в мысль, что попал как будто вот в сон, как попал в какую-то вязкую среду, мысли о себе. В общем, не надо это слушать. Это все ментальное пережевывание, оно абсолютно бессущностно. И в момент, когда все это происходит, по способу воздействия, это, конечно же, как препятствие в практике. Если отождествляться, да, это так и есть. А на самом деле мышление – это просто автоматический режим, автопилот. Но тут, в принципе, даже не с чем спорить. Ум не враг и не друг. Это просто механистическая сила, пока не очищенный. Привыкает природа к тому, что человека нет дома, что человек все время где-то. И на всякий случай, чтобы машина жила, включается. И вот машина привыкает на самоуправление быть по большей части. Вот человек смотрит. Уже начинает, когда практиковать. Я здесь, внимание здесь. И он постоянно что-то рассказывает обо мне. Зачем? Я и сам могу все видеть без комментариев. И когда человек начинает просыпаться, он начинает наблюдать и видит. У меня в голове такое, постоянно рассказы про меня. Все, что было выучено за всю жизнь, весь собранный багаж, все привычки, реакции, все комплексы. Что привык думать о себе? Вот такие вот усыпляющие мысли о себе, уводящие от действительности, от реальности. В голове, как в компьютере.
Если вы ездили в машине с навигатором, если вы прокладываете маршрутку где-нибудь, то навигатор вам говорит, через 500 метров будет поворот вправо, поверните вправо. Через 300 метров препятствия, ну и так далее. Он постоянно комментирует. И вначале это неплохо, если вы маршрут не знаете. Подсказки помогают. Но если вы каждый день ездите по этому маршруту и все знаете, он комментирует, это начинает надоедать. Тогда вы просто отключаете его. И комментарии навигатора в автомобиле – это то же самое, что и комментарии оценки нашего ума. Когда вы понимаете этот процесс рано или поздно, вы отключаете его и понимаете, что гораздо легче ездить без комментариев. И внутренняя мауна, внутреннее безмолвие – это когда вы отключаете комментарии в своем уме и включаете только когда необходимо, на короткое время, когда необходимо высказать что-то другим, выполнить какую-то операцию. То есть большую часть времени ваш навигатор, комментирующий, он отключен. И ментальная пауза – это начало вашей жизни в созерцании. Вы открываете новые возможности, что можно быть не умом, можно жить как не ум, можно быть в ментальном безмолвии, все гораздо лучше видно, все яснее, все прозрачнее, все объемнее, все многомернее. Сначала мы думаем, как это жить в неумах? Я же все время живу с умом, и ум мне рассказывает, что мне делать, как жить, расставляет все по полочкам, это средство коммуникации. Но если вы думаете, что вы не сможете обойтись без ума, вы заблуждаетесь. Ум – это, так сказать, уже навязанная вам функция, с которой вы отождествились и начали себя считать ей, просто вы слишком долго пользовались. Понемногу отключая ум и включая осознанность, осознавание, пратьякша, прямое восприятие, прямое видение, вы можете начинать чувствовать тишину, безмолвие. Это признак того, что вы идете по правильному пути. В некоторых трактатах говорится, что сначала вы никакого безмолвия и тишины не услышите, а вы услышите наоборот, что вас просто распирает от желания что-нибудь сказать, что-нибудь высказать. Да, это как энергия. Поэтому идти к безмолвию надо не сразу, а постепенно, постепенно. Потому что если вы сразу захотите пребывать в безмолвии, то через некоторое время вы будете представлять собой чайник с кипящей водой, у которого паром крышку начинает подбрасывать. Но по мере того, как вы останавливаете ум и учитесь жить в Мауне, во внутренней Антар-Мауне, вы обнаруживаете восхитительные свойства сознания. Оно обладает ясностью. Оно может все ясно видеть, все отличать, прямо постигать. И больше нет взбудораживающих волн колебаний в уме. Нет постоянной взбудораженной энергии, которая не дает все видеть. Это подобно тому, как на автомобильном стекле постоянно какой-то дождь, постоянно плохо видно. Ясность означает все очень прозрачно. Можно даже видеть будущее. Ясность позволяет проникать, предвидеть будущее. Или как ясновидение, или как проникающая мудрость. Это означает, у вас появляется опережающая ясность. Вы можете мыслить далеко вперед. Например, думать о завтрашнем дне чуть-чуть. Не теряя настоящего, думать на месяц вперед. Осознавать, вернее, приближающиеся события. Многие святые осознают события, которые будут приближаться через 80 лет, через 100, через 200, потому что они видят все кармы, самскары, коллективные васаны человечества, судьбы мира. И они создают различные санкальпы, ритуалы, выполняют садханы, чтобы это будущее направить к чему-то хорошему. Это все благодаря их ясности и внутренней мауне. Таким же образом ум может проникать в будущее, в прошлое, видеть хитросплетение кармы прошлого. И он может проникать в другие миры, вплоть до небес богов, видеть события в этих мирах. То есть ясность начинает сопровождать жизнь йогина. Он понимает, что ясность – вот чего не хватает человечеству в целом и каждому человеку. Вот что не дает возможность видеть карму, видеть путь освобождения, видеть путь садху, путь ученика, путь решения экономических, политических, социальных, культурных, научных и других проблем. Все только в этом дело. Это то, чем обладают боги, и другое название этой ясности – это джняна-шакти. И это только один аспект, это только джняна-шакти. Другие аспекты – ичха-шакти, воля, сила санкальпа развивается благодаря внутренней мауне. Крия-шакти – способность прямого игрового действия, многомерное восприятие жизни. Все это возможно, если мы начинаем учиться жить вне ума, вне обуславливающих концепций.
Ну, мы пока про то, что в голове у обычного человека. В голове, как в компьютере, много происходит процессов сознательных, подсознательных, коллективных, подсознательных. Если образно человек приходит домой, смотрит, ну это уже когда начинает внимание обращать, в доме беспорядок, все валяется вокруг, мысли валяются беспорядочно, обрывки воспоминаний. И тогда, ну это в принципе эго. Его вот оно само по себе как бы не существует, но чтобы поддерживать свое лицо, свою биографию, нужно постоянно об этом говорить, и на это уходит много сил и энергии. Но если не повторять постоянно, вот оно распадется до пустоты, станет прозрачным, чего оно в принципе и боится. А человек прислушивается и говорит: «Ага, это понятно, это просто пластинка». Он обращает внимание и начинает вниманием, присутствием вытеснять этот автопилот из своего арсенала, старается применять все методы самоосвобождения. Практикуя, он начинает жить осознанно, дышать осознанно, ходить осознанно. И понимает, что это вообще не его забота, не надо эти мысли как-то вспоминать, подбирать и куда-то их ложить. Человек просто вернулся домой и начал свое внимание осознанно соединять с этим автоматическим механизмом. Например, чистить зубы осознанно, и причем без мыслей о зубной пасте, о том, что ему сегодня предстоит, и то, что было вчера. И делает это все по-простому, даже, можно сказать, немного так тупо, с уровня ментальности и остро с точки осознанности. И так все остальное. Каждый шаг осознанно, как будто только начал жить и учится жить по-новому. Он видит, что существует вот такой процесс, придуманный Творцом, и сам по себе он бессущностный, исходит из более глубоких слоев сознания. Это становится уже ясным, происходит наблюдение и отрешение от этих мыслей. Причем не жестко, чтобы не нарушить течение энергии, а легкое, с иронией, ну как старик смотрит за игрой детей в песочнице. И по старой памяти человека призывают мысли попаниковать, подумать о чем-либо важном, в кавычках. А практикующий смотрит просто на игру мыслей и никак не реагирует. Потому что если он начнет как-то ввязываться в диалог, начнется закручивание узлов, насыщение энергией и усиление ментального ветра. А практик знает их источник и все ему жертвует. И тогда все растворяется. А если он начинает отождествляться и с чем-то не согласен, то появляются весы, двойственность. С одной стороны, человек хороший, с другой – плохой. Но это вообще никогда не кончится, потому что мышление – это двойственный процесс. Это мощная программа в компьютере. И если человек захочет с этой машиной решить вопрос, виноват он, не виноват, хороший или плохой, вообще это бесполезно, просто заберет всю прану и жизненность. А когда практик знает, оставляет все как есть, в смысле все эти разговоры, и перемещает свое внимание на источник этих мыслей, вообще в другой слой сознания, в пространство осознавания, и старается там утвердиться, применяя все наставления учителя. И вот созерцательность, минуя мысль, напрямую дает человеку прямое познание реальности бытия. И это бытие оказывается с ним одним. Когда между человеком и уже миром нет мысли, он и есть весь этот мир, вся Вселенная. И когда это слияние случается, можно говорить об определенной стадии просветления. И все это именно так, и сейчас, в принципе, все это так и есть. И всегда так и было. Обычно человек чувствует, что безмолвие либо не может быть достигнуто, либо оно бесполезно. Но практик знает, что безмолвие достижимо силой внутреннего зова. Он также знает, что безмолвие является первостепенно важным, ибо без безмолвия человек не может видеть лика Бога или превращаться в само воплощение истины и света. Безмолвие находится внутри. Человеку только нужно открыть его. До тех пор, пока он не открыл свое внутреннее безмолвие, он не может чувствовать, что он от Бога и для Бога. Внутреннее безмолвие – не просто отсутствие мыслей. Нет. Безмолвие – это цветение несокрушимой внутренней свободы. Безмолвие – это внутренняя мудрость свет. Это мудрость свет – сознательное и непрерывное отречение перед волей Бога, который вдохновляет, ободряет и ведет к берегам золотого запредельного. Безмолвие – это защита. Когда человек живет в безмолвии, он защищен могущественной силой Бога, его всепросветляющим светом. В это время у негативных сил страха, сомнения, беспокойства, волнения, неуверенности и эгоизма нет доступа к его внутреннему существу. Он защищен Богом внутри и вовне каждое мгновение. Безмолвие – это сила воли. Эта сила воли покоряет саму гордость, невежество и проявляет свет восторга божественности в устремленных душах, которые хотят взобраться к высшей вершине и принести вниз на землю послание бессмертия. Человеческий ум говорит: «Безмолвие – это пустота, это полнейшая пустота и небытие». Но устремленное сердце знает, что безмолвие – это полнота и изобилие вершины вечности и света бесконечности. Ом. Пурнам адах, пурнам идам, пурнат пурнам удачете, пурнасья, пурнам ая, пурнам эва вашишья те. Ом, мое почтение трем сокровищам.